Ах ты, Господи! Да тут у кого ж терпение это не лопнет. Ну вот, 26 октября посыльный корвет прилетает к Нахимову с давно жданным. Он, Нахимов, волен брать и разрушать султанские корабли. Кажется, чего лучшего. Гляди в оба, не зевай. Однако именно в эти дни эскадра Осман-Паши и Гусейн-Паши прошла из Константинополя в Синоп. Да. В те дни она и скользнула, необнаруженная, незамеченная. Прошла в Синоп к непоправимому своему несчастью. Это так верно. Но на море осталась незамеченной. Это тоже так. Несколько суток спустя после встречи с посыльным корветом Нахимов уже держал в руках документ чрезвычайной важности, официальный манифест о войне. Свершилось. Черным по белому, с упоминанием Божьего имени, повелевалось приступить к самому небожескому, что случается на землях и водах, к убийству массовому, холодно и расчетливо продуманному, награждаемому крестами, как могильными, так и нагрудными. Негодует на это только мать природа. То навзрыд, то трубно ревет шквалистый ветер, мечется, гремит, пенится шторм. 2 дня не мешают адмиралу разослать по кораблям бряцающий, звенящий, высочайший, августейший манифест. Нахимов присовокупляет к манифесту приказы. Приказы дышат спокойной силой. Уведомляю господ командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело. И это доверие признательно оценили подчиненные. Адмирал отлично понимал, говорит современник-моряк, что успех действий с парусами в открытом море зависит от начальника только до первого выстрела. С этой же минуты начальник должен в полной мере положиться на личные способности и опытность командиров, предоставляя себе лишь лестное право кинуться первым в бой. Если адмирал в течение крейсерства сумел приучить экипажи управлению кораблями, если он развил в командирах соображения, дал им возможность постичь качество своих судов, вселил в них уверенность, которая не может существовать без чувства собственного достоинства, тогда, подобно Нельсону под Трафальгаром, он может закрыть сигнальные книги. И манифесты, приказы, и словесные наставления, и боевое снаряжение, и желание боя — все есть. Нет только неприятеля. А командующий, да и каждый на его эскадре знают, на то и существуют посыльные курьерские фрегаты, что противник ушел из Константинополя, что он двинулся на Кавказ, что он где-то здесь, неподалеку, знают и не видят врага. Вестником его близости задымил однажды транспорт Меджари Теджарет. За ним погналась Бессарабия. Русские схитрили. Бессарабия была пароходо-фрегатом, то есть могла двигаться и силою пара, и силою ветра. Она поставила паруса, замаскировав трубу и кожуха над колесами. Турки, усмотрев позади всего лишь парусного ходока, не струхнули, а уж когда приметили маскировку и поняли, что обманулись, было поздно. Вот тут-то и приключился один из тех казусов, какие имел в виду Энгельс, саркастически отмечая, что турецкий солдат привык видеть своих собственных офицеров удирающими от опасности. Начальнички спустили шлюпку и удалились к берегу, а команду предоставили воле Аллаха. Последний обрек ее плену. Ни приз, ни трофей, ни добыча были сами по себе важны Нахимову, хотя кого ж они не тешат, а показания пленных. Военные суда противника дислоцируются в Синопе. На другой день после захвата транспорта наши моряки расслышали орудийные выстрелы. Они доносились с запада. На эскадре Нахимова встрепенулись. «Навест! Навест!» Многие уже вообразили атаку, обещанную флагманом, но стихия помешала вновь. Не штормом, а штилем. а в тишине еще явственнее слышались выстрелы. И не требовалось особой проницательности для догадки. Неподалеку, очевидно, на меридиане мыса Баба, боевое столкновение. Вот так оно и было.